Алексей Красиков. Я в порядке. Самопомощь при неврозах. ВСД, панические атаки, тревоги и страхи. От автора. Эта книга предназначена прежде всего для тех, кто ищет ответы на вопросы о причинах возникновения вегетососудистой дистонии, ВСД, панических атак, страхов за здоровье. В ней вы найдете подробное рассмотрение причин развития данных состояний, а также специальные упражнения и советы, которые научат вас избегать паники, помогут снизить уровень тревожности и вернуться к полноценной жизни. И самое главное, прочитав эту книгу, вы будете детально понимать, что и почему происходит с вами, что вызывает данные состояния и как справляться с ними, не пугая и не запутывая самого себя. В любой сфере, будь то работа с неврозом, занятие спортом или любая профессиональная деятельность, залог успеха не только в обладании информацией, но и в умении применять свои знания на практике. Практические упражнения и четкие рекомендации, изложенные в этой книге, делают ее не только источником сведений о невротических расстройствах, но и прекрасным практическим пособием для всех тех, кто готов каждый день внедрять в свою жизнь новую форму мышления, новую форму эмоционального реагирования. Желаю вам успехов! Алексей Красиков. Глава первая. Стресс и стрессоустойчивость. Если вы когда-нибудь в своей жизни заполняли анкету при приеме на работу, то наверняка видели в конце графу под названием «стрессоустойчивость». Все соискатели обычно пишут «Я стрессоустойчив». «Я очень стрессоустойчив, только возьмите меня на работу». Возможно, вам попадалось на глаза объявление «Требуется менеджер, необходимое качество, стрессоустойчивость». И в этом случае стрессоустойчивость является одним из главных критериев отбора кандидатов. Но знаете ли вы, что такое стрессоустойчивость? 99% рекрутинговых компаний и большинство менеджеров по подбору персонала под стрессоустойчивостью понимают способность человека выдерживать серьезные психоэмоциональные нагрузки. Существует и другое определение. Стрессоустойчивость – это способность человека работать в период стрессовых ситуаций. Некоторые определяют стрессоустойчивость как способность выдерживать длительный стресс на работе и так далее. В общем, какие бы определения ни давали HR-компании или специалисты, все они будут сводиться к одному. В процессе трудовой деятельности всегда возникают стрессовые ситуации, и человек должен уметь с ними справляться. Стресс атакует человека с утра до вечера, а он преспокойно сидит за своим компьютером и терпит. И если выдерживает, значит стрессоустойчивый. Такое представление о стрессоустойчивости бытует не только в топ-компаниях, но и в компаниях среднего звена в нашей стране. То есть фирма заваливает работников стрессовыми ситуациями, а вы давайте, дорогие, справляйтесь с ними, выдерживайте. Вы же написали в своих резюме, что стрессоустойчивые. Вот теперь докажите это на деле. Галина Михайловна, почему вы увольняетесь? Вы же написали, что стрессоустойчивы. Сдают нервы? Значит, вы не выдержали стресса. 90% людей считают, что в процессе любой деятельности неизбежно возникают стрессы, стрессовые ситуации, и надо уметь их выдерживать, с ними справляться. Я не могу сказать, что это определение стрессоустойчивости совсем неправильное, но есть важные дополнения, о которых вам нужно знать. Но сначала поговорим о том, что такое стресс. Стресс и дистресс. В физиологии существуют два понятия – стресс и дистресс. Стрессом является все, что нагружает какую-то физиологическую ткань или систему, на что организм дает ответную реакцию. С точки зрения физиологии мышечный рост, он еще называется гипертрофией мышечного скелетного веретенного волокна, является ответной реакцией организма на стресс. Стрессом будет являться работа мышечного волокна под воздействием нагрузки. Нагрузка должна быть стрессовой, и в ответ на нее мышечное волокно будет расти. Чтобы нагрузка являлась стрессовой для мышечного волокна, нужно иметь определенную векторную нагрузку с определенным весом, в определенном диапазоне, на определенной частоте. Тогда организм включит ответную реакцию на стрессовую нагрузку путем гипертрофии в поперечнике мышечного волокна. В физиологии стрессом называют любое воздействие на организм, которое он выдерживает естественным образом, откликаясь какими-то физиологическими рефлексами, и это не приводит к возникновению проблем – вегетососудистых проявлений, неврозов, депрессий. Каждый день наш организм испытывает много стрессов, с которыми он прекрасно научился справляться. Допустим, вы бежите 10 километров. Для организма это стресс. Но если каждое утро вы пробегаете эту десяточку, например, на беговой дорожке в тренажерном зале, то такие стрессы идут вам на пользу, помогают укреплять мышечные волокна, уменьшать жировую ткань. Кровь циркулирует, объем легких увеличивается. Все это из-за стресса, которому вы добровольно и систематически подвергаете свой организм. То же самое касается публичных выступлений. Когда вы часто выступаете перед большой аудиторией, вы регулярно устраиваете своему организму, психике, стресс, который тренирует вас, и постепенно у вас вырабатывается навык адаптации к этой ситуации. То есть вы проживаете стрессовую ситуацию изо дня в день в течение длительного времени, и она перестает быть для вас стрессовой. Так, паническая атака и страх тоже являются сильнейшим стрессом для человека. Вы пытаетесь избежать этого стресса, не понимая, что избегая контакта с панической атакой, вы не сможете выработать физиологический навык выдерживания этого стресса. Как только начинаете выдерживать панику, тревогу, напряжение, все это перестает быть для вашего организма таким невыносимым, и все заканчивается. Стресс — естественный процесс, который помогает нам развиваться, адаптироваться, приобретать опыт. Но еще существует дистресс. Что же это такое? Снова вспомним ту же самую тренировку в спортзале. Если я буду ходить в спортзал часто, интенсивно тренировать мышечные волокна, но при этом не буду потреблять достаточное количество белков и углеводов, мой организм начнет испытывать сильнейший дистресс. То есть из стресса сформируется дистресс, который приведет меня к хроническому переутомлению и так называемой перетренированности. Организм на дистресс будет откликаться невротическими реакциями – вегетативными, функциональными, эмоциональными и так далее. Я потеряю аппетит, стану вялым, сонным, рассеянным, у меня будет учащенный пульс, а это первый признак перетренированности. Появится слабость, снизятся результаты, исчезнет желание ходить в спортзал, и при одной мысли, что мне надо идти на тренировку, будут возникать негативные реакции. Точно так же происходит во всех сферах жизни. Из стресса мы можем перейти в дистресс. И когда мы переводим свою работу, отношения с мужем или женой в дистрессовое восприятие, тогда и начинаются все наши вегетативные функциональные проблемы. Стрессоустойчивость — это способность человека не создавать себе стрессы и дистрессы, а не только выдерживать их. В когнитивной терапии стрессоустойчивость — это способность не биться головой. Каким бы стрессоустойчивым вы ни были, если постоянно будете биться головой, то очевидно, что ни к чему хорошему это не приведет. Представьте на минуту. Идет собеседование, на которое пришли 100 человек, и всем предлагают биться головой о стену. Чья голова дольше выдержит испытание? При этом вы понимаете, что если будете набирать на работу людей, которые будут биться головой о стену, то рано или поздно у кого-то голова треснет. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Офисные работники нередко понимают стрессоустойчивость именно как терпеливое и многократное битье головой о стену. Особенно это касается менеджеров и ответственных людей. Они думают так: «Буду старательно биться головой и посмотрим, насколько я стрессоустойчив». Также поступают и любители вечерком после работы попить пивка. Конечно, они уверены, что это никакой не алкоголизм. Им просто хочется расслабиться после напряженного рабочего дня. Когда человек ежедневно идет на работу, в ситуацию постоянного стресса и бьется головой о стену со словами «я выдерживаю стресс», безусловно, повышается дистресс. И после рабочего дня он мчится домой со словами «как же все задолбало, берет бутылочку пива и расслабляется. Разумеется, то же самое происходит и по выходным, когда есть возможность пожаловаться своей жене, что ужасно устал на работе. А под такое дело не грех и две бутылочки выпить, и три. Человек абсолютно уверен, что выпивает бутылку пива или чего-нибудь покрепче потому, что устает на работе, и не видит в этом ничего страшного. Он воспринимает алкоголь как единственный способ разрядки. Конечно, он не понимает, что круг замыкается, и начинается путь деградации. Дальше ситуация становится еще хуже. Никакая работа не может вызвать дистресс. Но если вы уверены, что причиной вашего разрушительного поведения является работа, которая вызывает дистресс, никто не мешает вам ее поменять. Справедливости ради нужно сказать, в таком случае вам постоянно придется менять место работы, потому что стрессы возникают везде, на любой работе и в любом коллективе. Готовы ли вы к этому? Если проявите слабость и каждый раз будете убегать от стрессовых ситуаций, ваш удел — забиться в какой-нибудь тихий угол и провести там всю свою скучную и безрадостную жизнь. Без стресса, но в углу. Некоторые люди говорят, что их накрывает на работе. Конечно, дело не в работе. У вас нет органов, которые видят, где вы находитесь. Зато у вас есть эмоции, которые вы проявляете по отношению к тому, где вы находитесь и что вы об этом думаете. Когда вы находитесь на рабочем месте, у вас возникает определенное отношение к этой работе. Именно это отношение вызывает эмоцию. А затяжная эмоция выражается в виде телесных проявлений. Ваша вегетососудистая дистония — это эмоциональное проявление вашего отношения к жизни, а не какая-то болезнь, которая вас накрывает где-то. У вас нет никаких симптомов болезни. Важно понимать, что все вегетативные состояния при отсутствии органической патологии определяются как состояние эмоционального характера, потому что эмоции формируются в результате вашего отношения к жизненным ситуациям. И пока вы не поймете, какое отношение вызывают у вас конкретные эмоции, в вашей жизни ничего не изменится. Поэтому перестаньте верить в то, что вас где-то что-то накрывает. Если следовать этой логике, то на экзамене, когда у вас потеют ладошки и бьется сердце, вас тоже накрывает. Ничего вас не накрывает. У вас просто есть вегетативная реакция переживания в процессе экзамена. Когда вы делаете какую-то крупную покупку, проходите собеседование или прыгаете с парашютом, у вас тоже потеют ладошки. Но вы же не говорите, что вас накрывает болезнь. Перестаньте думать, что вегетативная реакция означает, что вас накрывает болезнь. Как развить стрессоустойчивость? Стресс помогает, мобилизирует и тренирует человека, а дистресс астенизирует, разрушает и создает невротические реакции. Как научиться контролировать себя, чтобы избежать разрушительного влияния дистресса? Для этого нужно понимать, что же такое контроль и сверхконтроль. Контроль. Контроль естествен. Конечно, вы не можете контролировать свое сердцебиение или дыхание. Зато можете держать под контролем свои дела. Выполнение служебных поручений, делегирование полномочий на работе, напоминание в ежедневнике, вечером купить хлеба и так далее. Все это признаки того, что вы контролируете свою жизнь. То есть это обычные функции естественного контроля. При естественном контроле вы контролируете свои текущие дела. Такой контроль может вызывать некоторое напряжение, но я бы назвал это мобилизацией внимания. Например, контроль за ситуацией на дороге, когда ты можешь повлиять на течение событий, и от твоих действий зависит, как эти события будут развиваться. Когда хирург делает операцию, он тоже контролирует каждое свое действие. Скальпель, тампон, зажим, пинцет. От этого зависит исход операции. Это здоровый контроль и профессиональная сосредоточенность. Но если мы говорим о неврозах, стрессоустойчивости и дистрессе, то имеем в виду сверхконтроль. Что контролирует невротик при сверхконтроле? Сверхконтроль. В чем состоит разница между контролем и сверхконтролем, если речь идет о стрессоустойчивости. В чем их принципиальное различие? Сверхконтроль — это попытка контролировать то, что контролировать бесполезно и невозможно. При невротических состояниях человек пытается контролировать то, что не нужно, бесполезно и невозможно. Классический пример — аэрофобия, когда пассажир летит в самолете и пытается контролировать то, как летит самолет, и все, что в этот момент происходит. Понятно, что когда вы находитесь в пассажирском кресле самолета, вы вообще не можете контролировать процесс полета. Даже если взволнованный пассажир будет биться головой об иллюминатор или упадет в ноги стюардессе, это никак не повлияет на сам полет. И вот в таких обстоятельствах у невротиков, у которых тактика сверхконтроля является фундаментальной, возникает море невротических ощущений. То же самое на работе, на улице и так далее. Можете ли вы полностью контролировать ваш организм, сердце и дыхание? Организм как самолет, работает автономно. Он сам выбирает для себя ритм, параметры, которые считает оптимальными в состоянии либо физиологическом, либо эмоциональном. Если я сейчас начну приседать, то у меня пульс будет 180, потому что мой организм принял решение, что пульс 180 ударов в минуту является оптимальным для правильной гемодинамики. Если я сейчас поеду куда-то и попаду в какую-то стрессовую ситуацию, пульс у меня будет повышенным, потому что мой организм примет решение мобилизоваться из-за угрозы жизни. Дайте право своему организму самому решать, какие вегетативные реакции оптимальны для него в каждом конкретном случае. Если вы считаете, что существуют какие-то угрозы, то организм будет реагировать естественным образом. Например, если вы летите в самолете и уверены, что разобьетесь и умрете, организм будет откликаться естественными инстинктами самосохранения, и вы будете испытывать вегетативную реакцию. Если девочка идет в метро, и у нее есть мысль о том, что она упадет в обморок и описается, и для нее это катастрофическая ситуация, ее организм будет естественно откликаться повышенной частотой пульса и сердцебиением, поскольку будут работать страх и инстинкт самосохранения. Не нужно бояться регуляции собственного организма. Не путайте фантазии с реальностью. Есть контроль объективный, а есть невротический сверхконтроль.